Здравствуйте, дорогие друзья. В первую очередь хочу сказать большое вам спасибо, что вы меня дождались. Но мы сделали объявление, что переносится по личным делам было, но личные дела тоже существуют. Тут сразу я хочу сказать, что вы видите кадр по телевизору. Значит, это второй сезон такого сложного, замороченного сериала «Шугар» про частного сыщика, который там расследует истории про пропавших детей. Для меня было удивление, что его продлили на второй сезон, но его продлили на второй сезон. В общем, посмотрим, что это такое будет. Ну, я рад, что вы присоединяетесь. Ну, вы знаете, я вам советую всякие сериалы, посоветую еще. Давайте здороваться. Ну, вот видите, сегодня в 10, ну, то есть в 9, в 10 по Киеву и по Москве. Ну, ладно. Вечерний Ивано-Франковск, плюс 29. Привет из Киева, плюс 28. Людмила Красиловская спрашивает, что перенос стрима. Да, вот он есть. Катюба тут, все одно чекаемо, плюс 27. Вечерний привет из Ашкелона, плюс 28. Вы знаете, вот сегодня 27 было на улице, простите. Пытался не то, что экономить бензин, но 26 градусов. 26 градусов за окном машины. Ну, я пытался как-то, ну вот открыл окна. Невозможно. Все равно пришлось включать кондиционер, чтобы влага ушла. Ну, тяжело. Нет, мизантроп, я не смотрю футбол. Для меня зрители крайне важны. Я знаю, что там какой-то идет матч, но на него не обращаю внимания. Ну, работа есть работа. Вечерний привет из Ашкелона. Естественно, Ладыженский. 28 градусов у них. Добрый вечер. В Иерусалиме плюс 21. Не так часто у нас, кстати, люди из Иерусалима. Агабабов. Привет из Киева. Плюс 26. Жарковато. Ну да. Околицы Берна и Набудз. Ну, вот это я не понимаю. Температура бьет рекорды. Плюс 40. Матвеевич, во сколько стрим не начался, мы вас будем смотреть. Вся семья Либерман. Спасибо большое. Ну, значит, ну да, я видел эту фотографию Александра Куль. Да, да. Валентина Бунина. Добрый вечер всем из Харькова. У нас плюс 23. Жду встречу. Пошел дождь, Володя парашютист. Посвежело. Дышать легко и приятно. Ну, хорошо, когда что-то легко и приятно. Приветствую, Киев. Дождь не дождались. Добрый вечер из Кишинева, Рыженькая. Ставим лайки. Кобайн напоминает. Привет из Вены. Плюс 28. Днем было плюс 33. Жара изнуряющая. Плюс 33, да. Бектагул, Марсель, как обычно, наверное, опять выиграл 5 миллионов долларов в шахматы. Он там хорошо устроился. Татьяна Щербина, как всегда с вами, жарко. Ирина Марахотова, всем чатовцам и Матвеевичу, вечерний привет из Подмосковья, плюс 19. Бектагул, говорит, Аргентина, Австрия, 2-0. Ну да, это ожидается, ожидается. Петя Степанов, это из-за меня в 10. Ждали, пока с работы вернусь. Спасибо, давайте поставим лайк, вы прекрасны. Нет, ждали, пока твоя собачка будет готова отдыхать и отпустит тебя, она будет спать, а ты будешь смотреть. Ну, я так представляю. Петя Степанов просит вас посмотреть, ставить лайки. Ничего страшного, пишет Тейловер. Посмотрели Марка, ну, я так понимаю, Фейгина, с Курбановой, да, с Курбановой, нормально. Нежен, прошел дощец. Добрый вечер из Молдовы. Времени зря не терял, посмотрел дневной выпуск. Привет, кто Райке... Боже мой. Пишите, переделайте, впереди напишите свое имя. Это возможно, просто имя. Добрый вечер из Батьяма. Прекрасного эфира, ставим лайки. Добрый вечер из Гамбурга. Привет из Херсона. Москва с вами. Ну и комплименты мне. Сколько градусов на улице, во столько эфир. Да. Светлана, вечерний привет. О, Павел Рудницкий. Привет, Павел. Значит, Якубова, огромное спасибо за перенос эфира. Успела отгулять с детьми годовщину. Вы лучшие. После Саши. Дети наши все. Вы Катю еще забыли. Она тоже лучшая. Она, кстати, приехала в Лондон. Дверь открылась. Стоит Марго. И Марго мимо нее прошла. Да, не любит она ее. Добрый вечер. Посмотрел статью дня. Чудесно. Лайк поставил. Я сегодня после этой программы запишу статью дня. Тема появилась интересная. Добрый вечер из Тулы. У нас тепло плюс 20. Реклама мороженого увидела и реклама чего-то про чемпионат мира по футболу. Господи, влажность такая, ребята. Ну что мне делать? Извините. Ну, влажность вот так влияет. Ну, черт побери, вот пью холодную воду. Дальше. Минобороны Украины Людак заступила. Предупредила туристов в Крыму, закрываем пляжный сезон. Ниан. Ну, это понятно. Ну, я вчера видео вам показывал, где пустые пляжи. Реклама. Израиль решен. Лицион плюс 27. Привет в Лас-Вегасе плюс 40. Ну, там нормально. Месси 2 гола, новый рекорд. Дальше. Деревня Грибанова. Люблю такие вещи. Прекрасные мы сегодня или нет? Чикаго плюс 18. Привет из Удмуртии. Андрей. Очень хорошо. Андрей Макаров. Посмотрел. Александр Королев. Посмотрел выпуск в 16 часов. Так. Теперь, извините, еще буду пользоваться салфеткой. А помните, у меня проблемы были. Все время салфеткой пользовался. Это была аллергия. Я ее пролечил, и все в порядке. Людак говорит, Нетаньяху заявил о полной свободе действий у израильской армии на юге Ливана. За... Не очень понимаю. То есть у них есть с Трампом сейчас какие-то общие действия? Или Трамп ему сказал, что делай... что хочешь и так далее, но трудно понять. Хорошо. Дорогие друзья, идем с вами на украинские новости. Итак, Федоров. С начала года силы обороны поразили дронами более 800 тысяч целей Российской Федерации. Я вам скажу, что у России сейчас очень плохие дела. Для Пивненко, украинцы знают, кто это, для отражения угрозы со стороны Беларуси, россиянам нужно собрать 70 тысяч военных, пусть попробуют. Это днем я читал. В оккупированном Крыму ввели графики отключения света. С ума сойти. Бойцы 118-й ОМБР за день уничтожили 61 российскую молнию, установив абсолютный рекорд. Не знаю, что такое молния, но... 61 за один день. Значит, теперь дальше пошли. Украина получит 3,2 миллиарда евро первого транша кредита ЕС на конференции в Польше. Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира. Я так понял, что он вот сейчас тоже забил 2 гола, вот как вы слышали. Ну вот началось. Вице-маршал Сената Польши возвращает Украине 2 государственные награды. Да. Значит, тут у меня большое разочарование. Дело в том, что этого человека, который прекрасно говорит по-русски, который невероятный друг Украины, он заместитель председателя Сената, его зовут Михаил Каминский. Он решил вернуть Украине 2 государственные награды на фоне обострения исторического спора и так далее. Вице-маршал Сената объяснил свое решение действиями и заявлениями президента Украины Зеленского, которые получили поддержку всех бывших президентов Украины. Я принимал эти награды как выражение признания моей многолетней деятельности по развитию стратегического партнерства между Польшей и Украиной. Это абсолютная правда. Я получил их, в частности, за авторство первого в истории Европейского парламента доклада о членстве Украины в Европейском Союзе, говорится в письме политики. Он добавил, что Польша была защитником Украины в Европе а также оказывала политическую, экономическую, дипломатическую поддержку. Но он не может их хранить, поскольку высшие органы власти Украины и значительная ее часть политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновных в Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши. Польша не будет навязывать никому свое видение истории, однако у Польши есть такое несомненное право. Ну, Господи Боже мой, еще кто? Именно Каминский. Ну, это плохо. Это плохо. Это очень-очень плохо. Вот скажем так. И как выходить из этого состояния, я совершенно не понимаю. Просто не понимаю. Далось ему это решение с трудом, а в то же время он убежден, что настоящее партнерство может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности. Плохо. В Крыму начали вывозить детей из Артека. Это очень правильно. Там проблема не в том, что кто-то будет обстреливать Артек, никто ничего не будет это делать, просто снабжение. Дело в том, что вы знаете, лагерь артековский, там врачи должны работать, там целая инфраструктура. Не получается. Навроцкий обратился к Зеленскому. Так, тут закрыта эта новость, он сказал опроверг и так далее. Кошмар. Так, услышали писк и плач. В Карпатах супруги спасли двух осиротевших медвежат. В Польше рассказали о дальнейшей судьбе отобранных наград. Значит, пресс-секретарь президента Польши сказал, что орден Белого Орла, который президент Украины Зеленский отправил новой почтой, был получен. Он поступит на хранение, где будет достойно с уважением храниться, ведь это высшая и важнейшая польская государственная награда. Больше никому она не будет присвоена. Удостоверение теряет силу, поэтому орден поступает на хранение в канцелярию президента. Ох, ну ладно. Да. Нефть прорывается через Армуз, несмотря на заявление Ирана о закрытии пролива. Больше 400 судов застряли у Армуза в ожидании открытия пролива. В офисе Навроцкого заявляют, что не получили приглашения на конференцию по восстановлению Украины, которая будет в Польше. Ну, что это такое? «Газпром» пробил дно 2009 года. Акции упали ниже 100 рублей. Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Дальше. За выходные в Украине утонули 7 детей. Это ужасно. Это ужасно. Дальше. В Беленьком Запорожской области россияне уничтожили старинную усадьбу Миклощевских. ОСИНТ-анализ. Российская дроновая атака на Киево-Печерскую лавру была целенаправленной. Ну, можно сказать, что отомстили за это дело. Ну, не совсем еще, но все горит. Слава Богу, все горит. Так, теперь, значит, ваши сообщения. Ирина Манина, а мама ребенка с путевкой в Артек такая, ой, а что случилось, я не понимаю. Да, перестаньте, они так не говорят. Они все прекрасно понимают. Я уже не знаю, где вы нашли такое. У меня есть видео, где там женщина говорит, что вот была путевка, и к сожалению. Да, Людак, Дитер Болен назвал Modern Talking, назвал победу Украины в войне худшим сценарием. Ну, для него это худший сценарий, для нас лучший сценарий. Друзья, посмотрите стрим Фейгина у Дудя, очень интересно. Дорогая Лина, у нас, и вы, наверное, понимаете почему, запрещается рекомендовать другие стримы, даже моих друзей. Фейгин – мой замечательный знакомый. Я хотел бы, чтобы у Фейгина вы рекомендовали посмотреть мой. Не делайте, это запрещено. Еще раз сделайте, вас забанят. Простите, мы конкуренты. Вы работаете на конкурента. Хотя сами этого не понимаете, просто вам понравилось, и вы говорите об этом. Не надо так делать. Так, молния, Анна Маркс пишет. Это серия российских дешевых, но крайне опасных FPV-беспилотников самолетного типа в виде летающего крыла. Все понятно, все понятно. Дмитрий, здравствуйте, Матвей Юрьевич. Я был 12 дней в круизе по странам Скандинавии и Балтии без интернета и не мог вас смотреть. Вот я снова с вами. А что, там не было интернета или, как они всегда делают, интернет очень слабый? Это очень странно. Так, да, Марго наказывает Катю за ее гульки. Хорошо. Значит, он болен, этот Дитер. Ну да. А теперь, да не, ну зря вы ее, Павел Рудницкий, забанили. Ну зачем? Она не имела в виду ничего плохого. Ну не надо. Не надо, а то мы так свирепствуем. Человек просто сказал, порекомендовал, посмотрите. Она же не Путина рекомендовала. Верните ее. Если вы можете ее вернуть, верните ее, пожалуйста. Я бы вас просил. Так, ну ладно, теперь, о, есть что вам показать. Но только, боже мой. Елена Зелинская пишет, вы, наверное, помните, кто это. Пожалуй, первое разумное решение властей – эвакуировать детей из Крыма. Но да, даже тут они не могут обойтись без... ну, помните, рашка-брехняшка. Без того, чтобы не морочить людям головы. Плановый вывоз. Это по какому плану они детей вывозят? Заранее планировали, что Крым будет гореть? Или это они уже заранее под планы украинского президента подстраиваются? Просто не в силах из себя выдавить, произнести вслух правду. Рашка-брехняшка. Ну, куда деваться? Сейчас все удивляются откровением мамочек, чьих детей не пустили в крымские лагеря. То есть они, в принципе, не понимают, что, почему и где происходит. На взгляд нормального человека только безумец может своего ребенка сунуть в это пекло. Но откуда у этих женщин понимание? Вся система их женщин, их жизненных координат построена на лжи, фальши и плановых замен старого вранья на новое. Беда даже не отсутствие навыка связывать причину и следствие, а в полном отрыве от реальности ее более-менее стабильного объяснения. Даже при советской власти существовала хоть и лживая, но стройная система объяснения реальности. Героизация большевизма, обхаивание исторической России, карикатурный образ злобных капиталистов. Такой каши, как сейчас, в головах тогда даже представить никто не мог. Набор пустой болтовни, в которой смешались лапти, геи, яхты, злобное НАТО, боевые комары, дух Анкориджа и призрак коммунизма. То есть реально под ногами у обычного человека ни куска твердой почвы. Мы побеждаем, и враг бежит, бежит, бежит. Почему вдруг враг? Куда бежит? Куда бежать самому? Можно ли ожидать вменяемого поведения от женщины, у которой реальность ни разу не совпало тем, чем ей забивали голову ее советские родители? Ну, это, конечно, понятно. Да, да. Теперь, сейчас я вам покажу весьма интересные. Так, Артур Соломонов. О, инсайдер. Ну, так я ж нажал. Ну, господи, боже мой, за что мне это? сказал я, ругая iPhone, которому, впрочем, все равно, ругая я его или нет. Сейчас расскажу вам. Ограничения на продажу бензина ввели, на секундочку, в Омской, Иркутской, Саратовской и Воронежской областях. В Омской введены ограничения во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции. Это правильно. Между прочим, я вам хочу сказать, что в Украине, когда не было бензина, вы помните, да, был период, точно такие же ограничения было. Поэтому тут ничего такого нет. Действительно, и спекулянтов не надо им. Бак автомобиля не более 40 литров бензина или 80 литров дизеля. Губернатор Иркутской области на отдельных АЗС ввели ограничения. Воронежская область – ограничения. Саратовская область – ограничения. Так, теперь, сейчас дойдем до... до нужного. Я смотрю последнее. Боже, я все вытащил. А, вот это вот. Вот у Шендеровича... Да-да-да, Елена Гутерман, я начал в 10. Да-да-да, сегодня... Соловьев заявил об остановке строительства защитных дамб для мостов из-за нехватки денег. Ну, значит, нехватка денег. Ну, вот, понимаете, деньги закончились. Черт, ребята, я привожу себя в порядок от жары. Я вам хочу сказать, что тяжело. Блин. Черт побери. Извините, не часто такое бывает. Виндиктов сегодня у Альбац рассказывал, что в Москве все прекрасно. Подумаешь, сгорела капотня, фигня. Чувства юмора у вас нет, домоседка. Понимаете? Это короткая... короткая, я хочу длинную прочитать, у меня длинная есть. Длинный вариант, у него очень хороший текст. Хороший текст. Давайте про Иран. Там же непонятно, там противоречивые заявления. Мы еще вернемся к... мы вернемся к России. Александр Флинт. Я так понимаю, что переговоры идут в никуда. Трамп очередной раз чем-то там угрожает, но его никто не воспринимает всерьез. Иран же фактически весело посылает его в задницу, говоря с позиции страны, которая по террористическим обычаям взяла в заложники экономику половины мира, закрыв этот пролив. И пролив. Ведь де-факто... Трамп ничего по данному поводу сделать не может без широкомасштабной операции вторжения в Иран. Подсказываю, пролив можно бомбить дронами отовсюду, а это означает, что просто контролировать иранский берег бесполезно. Дальше, уверен, будет давление не на Иран от Трампа, который уже весь свой арсенал возможностей с воздуха израсходовал на сегодня, а на Израиль, который не дает со своей стороны дать себя уничтожить. И этим мешает и переговорами Трампу, и Ирану одновременно. Значит, смысл всего – давить на Израиль, чтобы тот положил голову на плаху ради высших идеалов бизнеса этого блядского мира. Так написано. Особенно пикантно смотрится то, что, по сути, Венс обделался в этих переговорах по полной, так как его присутствие там не сыграло никакой абсолютно роли в продвижении данного процесса. Венсу даже руку отказались пожать представители Катара. Конечно, Трамп может подвести новые бомбы, самолеты, продолжить бомбить и угрожать, но это очень долгая история. В реалии может быть 8-12 месяцев. Пока это бомбежка и ликвидация руководства, на самом деле сломят каждую ячейку управления внутри Ирана и его режима. Разумеется, все это не в форме весьма возможного экономического кризиса. Короче, пока Иран не просто не сдается, а именно диктует свои условия и издевается над здравым смыслом. И, по сути, вытирает ноги об Трампа с его пустыми угрозами. И о Венсе с его моралями и притчами о невероятной роли США в создании Израиля и его поддержке на плаву. Кто ожидал по-другому? Если вы это ожидали, то зачем этот цирк с мудаками был устроен? Ну или скажите мне, что все это часть какого-то грандиозного, гениального, конечно же, от всех секретного, только одному Трампу по глубине мысли доступного плана по ликвидации Ирана, где мы, конечно, не знаем никаких деталей, ничего не понимаем, не смыслим, и лишь он один кормилец и защитник наш сделает все сам своими руками на благо Отечества. Ну, правильно написано. Ну, абсолютно правильно написано. Вы меня простите. Именно так. Теперь покажу кое-что. Знаете, мне такое удовольствие доставляет злорадствовать. То есть злорадствовать нехорошо, но помните, когда-то у нас был разговор, имеем ли мы право на месть? Да, имеем. Но вот имеем ли мы право на злорадство? Но я вам сейчас покажу пример, где, как кажется, имеем. Ну, имеем, почему нет? Цыганова. Вы знаете, да, Вика Цыганова. Я не знаю, ей 200 лет, 300. Ну, ее муж, но это уже такие. Значит, Цыгановы запаниковали. Там сначала неразборчивый текст, и, ну, вы поймете. Ну?
Эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью.
Вот эта оговорочка по Фрейду получилась у Цыганова. Как думаете, они все-таки победят или все-таки побегут?
Кто-то там проезжаем черный дым.
Уезжают из Крыма.
Кто-то там проезжаем черный дым.
Проезжаем черный дым. А вот Борислав Береза выложил «Молодость России». То, что вы сейчас увидите, это вот, тут надо просто объяснить. Вот есть Путин, да, но подрастает молодое поколение. Молодое поколение. И это молодое поколение, оно, естественно, будет голосовать за оппозицию и сделает новую Россию. Ну, за Юлию Навальную, например, или за кого-то. Я ничего не говорю, я против них ничего не имею. Просто вот новое поколение. Вот новое поколение рассказывает, что происходит в России, что происходит в мире. Это клево, это по-настоящему блистательный анализ.
Но наши люди не хотят этого. Да, я не воюю, я ничего не говорю, но у нас тоже погибает много людей. Но Украина хватит, дури мается. Владимир Зеленский, уже надо заканчивать войну и начинать перемирие.
Извините, это реклама. Вдруг, сейчас.
О том, кто начал войну. Украина и начала войну, когда на Украине была еще женщина президентом. После женщины уже началось там. Владимир Путин защищает страну, А вы атакуете нефтебазы, по мирным жителям также ВПЛА впускаете. Поэтому Владимир Путин делает все, чтобы закончить войну. Он хочет этого тоже. Но Зеленский, видите, Владимир Зеленский не хочет заканчивать войну. Также сейчас объявил, говорит, если не уберете, не знаю, что там не уберете, короче, с Германии, вот, то он и Германию тоже начнет бомбить. Вот где здесь справедливость? Либо Украина уже с ума сходит и хочет уже конца своего. Но наши люди не хотят этого. Да, я не воюю, я ничего не говорю, но у нас тоже погибает много людей. Но Украина хватит, дурь мается. Владимир Зеленский, уже надо заканчивать войну и начинать перемирие.
Или... Ну все, это дошло и до Нижнего Новгорода. Что происходит, господа? Где бензин? Минут 20 я стою здесь. Никогда здесь такой пробки не было. Пожарники вон тоже начали запасаться. Газпром, что за дела-то, я не пойму. Ладно, хоть цены не подняли еще. Ну все.
Ну, это там перескочило. Вот такой молодой человек. Это вот российское будущее. А вот по поводу того, тут очень смешно написал, ну, похож на Шуру Балаганова, значит, но Елена Гутерман написала, это Олег. Нет, но понимаете, в чем дело? Мы можем костерить его сколько угодно, но самое главное, если смотреть, как я призываю вас перпендикулярно, это то, что он говорит, что надо прекращать войну. Неважно, кого он обвиняет в этом. Путин защищает, Зеленский плохой, собирается бомбить Германию. Вот чтобы убрали эти штуки. Дело не в этом, но если ему предложить голосовать за продолжение войны или за ее остановку, он проголосует за остановку. Поэтому мы можем над ним смеяться и чего-то такое говорить. Ну, действительно, так сказать, не знаю вообще, чем он в своем возрасте интересуется. Понимаете, но, так сказать, ясно, что он против войны. Вот это вот важно. Поэтому, ну, посмеемся над ним. Мы же блистательные интеллектуалы и так далее, но суть в другом. Понимаете? А теперь небольшая песня. Королева бензоколонки. Да не, не, все. Королева бензоколонки.
Бензин по 100, солярка 200. В очередях стоим все вместе. Все льют скорей. Свои канистры пока по 200, а завтра 300. Не надо паники.
Это тот случай, когда искусственный интеллект правильно используется. Ну, вы понимаете, это и песня, искусственный интеллект, и видео, искусственный интеллект. Ну, это все правильно сказано. Теперь я без комментариев покажу вам, что вытворяют украинские товарищи. Thank you. Видите, какие нехорошие украинские товарищи. Понимаете? Да, Людак пишет, что после ударов по НПЗ в Москву начали стягивать панцири даже с фронта. И вы знаете, как это удалось определить? Дело в том, что панцири, которые привезли в Москву, покрыты вот этими, знаете, как сказать, сараи, да, ну вот эти антидроновые из прутьев металлических и так далее. А это делают только на фронте. Да, это было красиво, Игорь Чехия пишет. У меня много такого, что вы. Просто там музыка часто и... Да. Там музыка часто и поэтому... Напомните, чтоб в конце я вам песню поставил. Такая песня. Я ее когда-то ставил. Это абсолютно гениально. Абсолютно гениально. Да, хорошая песня. Видите, вот поставлена правильно искусственному интеллекту, и все он сделал, сделал клип. Просто потрясно. Еще из другого... А, все понятно. Здесь же у меня эти объекты. А, сейчас, подождите. Ага, поехали. Очень интересно про Иран написал Шендерович. Хорошо. Елена Гутерман. Какая наглость по неподвижным целям, да еще с дополнительным дроном с камерой, не по-домашнему. Ну, та тетка, вы понимаете, та тетка, конечно, вошла в историю. Катя пишет эфир. Напишу ей «да». Шендерович вдруг вспомнил, что в Иране, как вы помните, были часы. Я не знаю, есть они сейчас или нет. Были часы, в которых отмерялось, сколько осталось существовать Ирану, Израилю. Сейчас, секунду, может, это нужно вам показать. Ничего не понимаю. Катя прислала какие-то фотографии. Что это за фотографии? И вот, понимаете, Иран, который... Ну, я бы так сказал. Вы знаете мою позицию по поводу Ирана. Вот Юлия пишет, часы разбомбили. А Игорь пишет, они вроде новые часы поставили в Иране. Нет, ну дело здесь не в том. Эти часы разбомбили, они поставят и так далее. Потом кто-то будет говорить, вот этот какой-то там шах или кто, ну не шах, а вот этот с бородой, будет говорить, вот у меня часы, вот они показывают там, без пяти. Да? Но он написал о другом. Шендер же умный. Вдруг поглядел на все это свежим взглядом, на таймер посреди Тегерана, отсчитывавший часы до уничтожения Израиля, пока не кончилось электричество. И все эти полувековые педагогические попытки Запада договориться с аятоллами о том, что они больше так не будут. Поглядел, тяжело вздохнул и сказал: «Ой, вей». Ах, если бы это был просто махровый бытовой антисемитизм по типу отечественных аналогов, тогда можно было бы действительно сделать упор на просвещение и жадность, терапевтически разговаривать с ними, одновременно давать денег, вырабатывать положительный условный рефлекс на бабло, что, собственно, и пыталось делать с 79 года мировое сообщество. Но религиозное сознание устроено иначе, то есть деньги... Аятолы, конечно, возьмут, но тут же снова превратят их в ядерную программу, баллистические ракеты и оружие для Хизбаллы. Ничего личного. Просто они, так уж получилось, ждут прихода своего шиитского Махди, А он не придет, пока не будет уничтожено сионистское образование. Вот и все. Это важно, а остальное не важно. И в рамках текущей концепции важным не будет никогда. И никакая цена за достижение своей цели, аятолам, заведомо невелика. В этом контексте договариваться с ними о существовании мирном, это как пытаться договориться с Терминатором о том, что он не будет больше убивать первую встречную Сару Коннор. Братцы мои, но он же не человек. В него вшита программа, и он будет убивать, пока может, ничего личного. Поэтому разговаривать с ним не стоит. Это потеря времени, опасная для жизни. Ему надо оторвать ногу, потом раздавить в гидравлическом прессе, потому что вы же видите, с оторванной даже ногой он ползет в сторону Сары Коннор. У него же программа. Но вот тут и заковыка. У Ирана под властью аятолл уже оторвана нога. И оторвать вторую вместе с шаловливыми ручонками, а потом раздавить в прессе, я не про CNN, в техническом смысле ничего не мешает. Но тогда вместе с аятоллами погибнет обрушенный в каменный век иранский народ полвека назад, по неосторожности попавший в заложники к безумцам. Запад это по понятным соображениям смущает. А аятолл не смущает. И они с оторванной ногой все ползут убивать Сару Коннор. Денис пишет про 21 век, пишет, что США сняли на 60 дней санкции на иранскую нефть в свете открытия Ормузского пролива и доступа инспекторов МАГАТЭ. Хорошо. Денис из Киева. РФ начали эвакуацию с Кинбургской косы из-за проблем с логистикой. Командующий ОТГ Одесса Денис Носиков. Жест доброй воли. Ну да. Да, они ползут с оторванной рукой убивать Сару Коннор. Вот два кораблика. Два кораблика перестали существовать, поплыли вслед за крейсером «Москва». Что это такое? Крейсер «Москва», у тебя пополнение. Временно оккупированном Крыме наши «Титаны» пустили на дно морской автопассажирский паром «Лаврентий», хорошее название, и автомобильный паром «Панагия». Прекрасно. Пусть полежат там внизу. Я сегодня, кстати, сразу написал Фавидину. Вот я его не вижу почему-то. Но с ним все в порядке, потому что он в Воронеже. Ну и вот, значит, ударили по Воронежскому заводу. Долетело, все долетело, как полагается. Теперь про это и про другое. Новая газета «Европа». Атака ВСУ на Подмосковье и Воронеж. Да, ну и тогда это эти анонсы. ВСУ атаковала завод полупроводниковых приборов в Воронеже. Погибли 5 человек. В городе объявили срочный сбор крови. Открыли горячую линию для поиска пострадавших. Дальше. Дроны ВСУ ударили по центру космической связи в подмосковной Дубне. Я говорил вам, что это очень серьезный удар. Потому что этот центр, через него идет работа со всеми спутниковыми группировками. Конечно, есть они там и на Дальнем Востоке и так далее, но это центральный. В России запрещают перепродажу бензина в интернете. Крымский мост сегодня не работал больше 4 часов. Очереди к нему достигли 1000 автомобилей. На аннексированном полуострове дефицит топлива, проблемы с электричеством, водой и транспортом. Детей вывозят из лагерей. Авиатопливо подорожало на фоне прогнозируемого дефицита. Малая авиация предложила ввести госрегулирование цен. Политзаключенному саксофонисту Андрею Шабанову угрожают сокамерники. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке. Значит, что я хотел сказать по поводу вот этих погибших людей. Понимаете, в чем дело? Когда ты работаешь на заводе, который делает детали для убийства, для ракет, для дронов, не обижайся. Это входит в твой контракт, в твою оплату, даже если там это не написано. Действительно, Наталья Ната пишет, еще совсем недавно бомбить Воронеж было нарицательным выражением, а сегодня оно стало реальным. Да, Ирина говорит, Путин ничего не комментирует. Он никак там не комментирует. Что там? Знаете как, вот когда мы видим машину Volkswagen, ну это, знаете, какой-то, я бы так сказал, индикатор вечности. У меня был Volkswagen, и вообще, когда я вижу машину Volkswagen, это, ну вот как и Mercedes, как и BMW и так далее, это, ну как сказать, это произведение искусства. Да, это высокая ценовая категория, ничего не поделаешь, дорогие машины. И вдруг я узнаю. Руководство Volkswagen впервые открыто признало, что у концерна серьезные проблемы. По информации Шпигель, в компании недавно провели внутренний анонимный опрос среди главных менеджеров. И его по результатам 6 из 9 членов, 6 из 9, считают трудности компании настолько серьезными, что даже допускают угрозу ее дальнейшему существованию. Проблемы есть сразу на нескольких направлениях. В Китае, который долгое время был главным рынком для Volkswagen, все лучше продаются электромобили местных производителей, и немецкий концерн теряет свою долю рынка. Хотя прекрасные электрические автомобили Volkswagen. Никаких разговоров. В США компания тоже не показывает ожидаемых результатов, а производство в Германии остается дорогим. Поэтому Volkswagen сокращает десятки тысяч рабочих мест и урезает расходы. Но эксперты предупреждают, что одной экономии недостаточно. Главный вопрос, сможет ли концерн успешно перестроиться под рынок электромобилей, где ему придется конкурировать с китайскими производителями и Tesla. При этом внутри руководства до сих пор нет единого мнения о том, какой должна быть новая стратегия компании. Ну, слушайте. Моя мама говорила... Чтоб ты там это самое, небо не упадет на землю. Но, по-моему, если что-то будет с Volkswagen, одним из столпов, ну, хотя ничего вечного не бывает, ну, это небо упадет на землю. Во всяком случае, я буду страшно огорчен. Но я верю в немцев. Ну, понимаете, в чем дело? Они знают, что делают. Виктор Шендерович про злорадство. Имеем ли мы право на злорадство? Я считаю, что имеем и правильно имеем. По этому поводу я вам там еще покажу всякое. Злорадство – неправильное слово. Нет мне никакой радости от гибели пятерых наугад попавших под раздачу ВСУ рабочих Воронежского оборонного завода, производящего электронику для Искандеров. Радости нет, но злоба-то есть. И в этой злобе я хочу спросить у звезд кино и эстрады, стоявших в 2014 году с растопыренными пальцами в маечках «Не смешите наши Искандеры», у бойкого автора этого слогана и всех, кого это так веселило. Вам по-прежнему весело? Но они никогда, эти суки, они никогда не признаются, что они были неправы. Или вы не чувствуете никакой связи между своим весельем и нынешним дымом над Воронежем, тоскливым воем в воронежских домах, грядущей общей катастрофы. Или вообще не в теме, и у вас съемки, и вы в домике, хорошие погоды. Они действительно в домике, им насрать. Ну, просто им вообще без разницы. Им без разницы. Сейчас покажу вам. По-моему, тут. Ну да. Давайте немножко посмотрим видео. Всякое разное. Ну вот, например, вот эти два. То, что я вам сейчас покажу, в 2022 году было, когда все это дело началось. Есть такая блядь мужского рода. Это Никонов. Никонов. Вы знаете, такой есть русский Никонов. И вот этот вот Никонов, ну, это тварь такая, знаете, особая. Владимир Владимирович Путин, когда он говорил вот эту знаменитую фразу, кстати, фраза гениальная, про женщин с пониженным, с пониженной социальной ответственностью. Прекрасная реприза. Вот это вот чмо с пониженной социальной ответственностью. То есть это мужчина, блядь. Сейчас вы поймете, почему. Значит, тут две части, там два человека рассказывают. И вот, посмотрите.
Значит, центр мира.
Это гениально. Значит, только начали войну. Только начали. Стоит Никонов. Шикарная студия Первого канала.
В прямом эфире большая игра. Европа доигралась в антироссийские санкционные игры. На европейских бензозаправках километровые очереди, причем полицейские не пускают на заправки машины, где еще есть бензин. Сопровождается это все серьезным мордобоем. Бьют и мужчин, бьют женщин. Масса здесь интересных кадров.
Что происходит в Европе сейчас? В Европе происходит двузначная инфляция. Промышленная инфляция вообще зашкаливает за 40%. В Европе энергокризис. В Европе массовые протесты населения. В Европе обостряются проблемы сепаратизма с Каталонии, Шотландии. В Европе, наконец, Европу, наконец, накрывает новая волна COVID-19. И им бы вообще о себе задуматься. Но они почему-то до сих пор думают, что они центр мира, они как-то выплывут. А на самом деле это не так. Здесь вот очень хорошо подходит хорошая русская пословица, когда в чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не находят. А ведь будет скоро у них битва не за бензин, а за дрова. Вот куда идет Европа.
Блять. Блять. Ну, перестаньте, ребята. Не бойтесь этого слова.
Мама в Волгограде. Говорят, укроп и десант готовят. Вот с Вадимом собрали все вещи, грузимся уже и будем выезжать с Крыма, пока можем. Поживем пока у его мамы в Волгограде. Говорят, укроп и десант готовят к высадке. Стремно как-то.
Может и десант. Кто его знает? Вы же понимаете, все такое бывает. Это еще не все. Я люблю вам видео показывать, как вас корежит. Вот вы смотрите на это плещущее из экрана дерьмо. Но это жизнь. Я специально показываю видео. Я не знаю, кто это делает. По-моему, я один. И спасибо тем 3000 зрителей, никогда не будет больше, вот которые приходят. Потому что люди любят, вот, чтобы Фейгин все рассказал. И правильно, он блистательно рассказывает. Потрясающий человек. Серьезно, без дураков. Ну, их много. А где оно? Вот оно здесь должно быть. Сейчас. Депутат Госдумы. Вот я открываю, и сразу на меня выплескивается это дерьмо. Но я поделюсь с вами. Депутат Госдумы Константин Бахарев о последствиях топливного и энергетического кризиса в Крыму. Не приукрашиваю действительность, понимаю, что эти последствия носят, очевидно, негативный характер для экономики Крыма. Тем не менее, считаю, что ничего критичного здесь нет. Нет ничего критичного. Критичного нет. Так. Бля. Deutsche Welle. В Монреале трое погибших в результате стрельбы в еврейском квартале в районе Кот-де-Неш, где проживает много евреев. В результате открытой неизвестным стрельбы погибло гражданское лицо и полицейский, а также сам стрелок. Еще одна полицейская получила тяжелые ранения. Это трагедия, это кошмар, сказал глава монреальской полиции. Это первый за 24 года случай в Монреале, когда полицейский убит при исполнении обязанностей. В 22 году был ранен, убит полицейский после погони за превысившим скорость автомобилем. Вот понимаете, сразу вываливается. Пишет Кирилл Мартынов. Мы дойдем до видео. Рома Романенко, 42 градуса. Это где у вас 42 градуса, а? Анна Маркс, я не видел это. Люди, ночь на дворе, а вы про вареники. Нехорошо. Напомните мне песню, чтобы в конце я поставил. Там и про вареники тоже. Воронеже, пишет Кирилл Мартынов, в Воронеже после удара крылатых ракет по военному заводу, который делает ракеты, чтобы бомбить Украину, по официальным данным погибло 5 человек. Еще днем в городе объявили экстренный сбор крови. Мне очень жаль Воронеж, там есть памятник Платонову, проспект Революции, там живут мои друзья. Когда у тебя над головой летают ракеты, ты можешь быть убит. Так в Украине мои соотечественники русские убивают людей ни за что. А если вы были в Воронеже, то знаете, он южный, теплый, с долгой мягкой осенью по сравнению с нашими стандартными широтами и похож на Киев. Работников оборонного предприятия жалеть сложнее. Никто не должен работать на производстве орудия убийства. Такие производства, разумеется, законная военная цель. За такие слова российские военные преступники будут раздавать дела про оправдание терроризма. Будьте осторожны. Мне повезло. У меня уже есть все статьи, которые могут придумать. Могу писать, что хочу. Журналистка и кремлинолог Фарида Рустамова рассказывает, что в закрытых опросах, которые носят в Кремль, 60% сограждан говорят: заканчивайте хоть как-нибудь. Некоторые говорят: нам все равно, если вам есть чем ударить, ударьте хоть ядеркой, и пусть все сразу кончится. Это хороший признак, даже у побитых постсоветским хуторским. Ой, как хорошо. Спасибо, Матвей Юрьевич. Новая Зеландия смотрит. Сергей купил 3 чашки кофе. Спасибо вам большое. Видите, из Новой Зеландии. А вы? А я тут потею. Война не закончится победой. Ебучая специальная военная операция не идет по плану. У нее нет никаких целей, ее надо заканчивать. Но поскольку если закончить и принять реальность, то страшно, то уж ударьте чем-нибудь. У вас же есть чем. Через 3 месяца у Путина выборы, их имитация, напоминающая имитацию оргазма ветеранам секс-индустрии. Вот он в нижнем белье, в цветах триколора, испачканный окопной кровью и испражнениями, призывно зазывает из своей кабинки для голосования. Граждане должны построиться, получить предписание на рабочих местах, зарегистрироваться в системе дистанционно, электронно, а губернаторы посчитать их на выходы, получить процент не хуже, а то и лучше, чем обычно, и идти прямо туда демонстрировать любовь. Но у граждан не будет бензина, чтобы добраться до избирательных участков, у них не будет интернета, чтобы проголосовать дистанционно, на их улицах звучат воздушные тревоги. Конечно, это злой, агрессивный Зеленский, комический актер, сменивший жанр на фильм ужасов выдвигает ультиматум. У граждан, которые должны продемонстрировать любовь, не будет надежды на то, что общее совместное будущее возможно. Поэтому Путин уже второй раз за два месяца возложил венки к памятнику неизвестному солдату. Это особенно заметно, потому что он редко появляется на открытом воздухе. По другим поводам. Венок в честь Второй мировой, черный магический ритуал, который Путин воздает самому себе. Как-нибудь и на этот раз собирается всех переиграть, только пока ему до обидного нечего сказать, только венки появляются все новые. Хорошо написано, правильно. Все правильно. Так, и теперь то, что я все-таки хотел вам показать. Так, это я показал. Сейчас я дойду. Московская область, Зеленоград, голубое.
Солнечно, но народу нет здесь. Одни рыбаки вон там только сидят. И все. Как-то так. Добрый вечер, друзья.
Ну да, добрый вечер. Да. Сейчас. Идем дальше. Интересное заявление. Вступление Украины и Молдовы в европейское сообщество больше не будет синхронным. Брюссель официально переходит к индивидуальному подходу, сказала Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, этот шаг нужен, поскольку страны-кандидаты должны делать разные реформы, а ЕС и будет дальше придерживаться принцип оценки кандидатов по достигнутым результатам, а не по политическим декларациям и условным терминам. Я не знаю, хорошо это или плохо. Естественно, украинцы пишут, что это плохо. Ну, давайте немножко отвлечемся. Я вам покажу такие чудовищные вещи. Слушайте. Значит, гора Эверест. Вы знаете, что подняться на нее вообще большая проблема. Там тела замороженные по 50, по 100 лет лежат. Гора Эверест кажется гигантской, пока ее не сравнивают с горой Олимп на Марсе. Эверест является с высотой 8499 метров самой высокой точкой на Земле. Но то, что действительно впечатляет, это не только его высота. Гора Олимп – самый большой вулкан, известный в Солнечной системе. Его высота 21 километр 900 метров. То есть Эверест 8 тысяч, а там фигня эта вся работала. 21 километр. Но то, что действительно впечатляет, это не только высота. Гора Олимп имеет диаметр 600 километров. То есть вот это вот вулкан, он растекался. Такое большое расширение, что если бы вы стояли у его основания, вы едва мы могли увидеть вершину. Понимаете? Ну, 600 километров. То есть что-то бы оно поднималось, поднималось и уходило за горизонт. Эта разница существует потому, что Марс имеет меньшую гравитацию и не имеет активных тектонических плит, как Земля, что позволяет вулканам расти в течение миллионов лет, не перемещаясь. И я вам засейвил картиночку. Посмотрите, пожалуйста, на картиночку. Вот вы видите Эверест. Жалкая кучка говна. И видите, на Марсе вот это монстриальное чудовище. Представляете, 600 километров диаметр. Боже мой. Представляете, какая тектоника была, не тектоника, а какие процессы были внутри Марса. Вот именно в этом месте, что оно работало, работало миллионы лет, и в результате получилось вот это. Разлом какой-то. Просто сойти с ума. Я хотел вас поразить. Поразил, наверное. Ну, кто у нас покрытый такой махровый? Махровый – это Зюганов. Зюганов за народ, бляха-муха. Нужно немедленно изъять все вклады россиян и деньги бизнеса из банков. Изъять нужно 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона рублей предприятий. Эти деньги лежат, никак не работают на экономику Российской Федерации. Ну, коммунист есть коммунист. Жалкий, ничтожный. Большая радость для меня. Я надеюсь, вы смотрели сериал «Агентство». Шпионский сериал. Замечательный. Вы помните сериал, который я вам бесконечно рекомендовал. Это «Бюро легенд», французский, который сногсшибательный. Кто не видел, посмотрите. Это выдающееся произведение. И появился вот этот сериал «Агентство». И прошел первый сезон. И появился второй сезон. Все 10 эпизодов второго сезона доступны к просмотру. Ну, посмотрите, где-то он есть, где-то нет. Там играет Майкл Фассбендер, такого профессионального агентства ЦРУ. Естественно, блистательно все сделано, буду его смотреть. Вот и я вам посоветую. Россия могла начать переброску средств ПВО с фронта в Москву. Неподалеку от московского НПЗ появилась новая установка ПВО «Панцирь» с мангалом, металлической решеткой над кабиной. По оценке военных экспертов, это может свидетельствовать о том, что установку сняли с фронта для защиты Москвы. Ранее на комплексах вокруг Москвы такие конструкции замечены не были. председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал массированный удар ВСУ по Москве и Подмосковью. Знаете, что он сказал? Не нужно уподобляться военным преступникам, не надо расчехлять атомное оружие. Очевидно, что СВО близится к концу. Он отметил, что ПВО сработало отлично, все цели были сбиты, но горящие обломки повредили торговые центры, та-та-та. Помощь Украине. Для сравнения. Великобритания 1 миллиард долларов, Германия выделит 458 миллионов долларов, Швеция 108 миллионов долларов, Нидерланды выделят 500 миллионов долларов. Но суть не в этом. Главное, что хоть кто-то говорит, не надо бить атомным оружием. Вы же понимаете. Хоть кто-то. Смотрим монстров. Да, создатели Фауды предложили зрителям впечатлительным не смотреть седьмую и восьмую серию нового сезона в связи с тем, что там есть эпизоды, связанные с 7 октября. На понимание сюжета это не повлияет. Вот я не буду смотреть седьмую и восьмую серию. Не буду смотреть. Смотрим монстров. Германия стягивает войска к границе с Белоруссией. 5000 военных перебрасываются в Литву, где они будут готовы воевать, защищать НАТО до конца 2027 года. Как будто Путин будет ждать. В Крыму ввели графики отключения света. В Алуште, Джанкое и других районах электричество будут отключать каждые 3 часа. Навроцкий продолжает. Владимир, господин президент, спор вообще не касается внутренних вопросов Польши. Все патриоты понимают и знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты. Польша не воспринимает флаг Бандеры. Понимаю. В очереди на Крымский мост 1000 автомобилей приблизительно. В Дии появится онлайн-развод. Охренеть. Путин пошел возлагает. Оказывается, в 23-м году нынешний президент Кароль Навроцкий заявлял, что украинцы имеют право самостоятельно выбирать своих национальных героев. Если для них героем является Бандера или Шухевич, поляки не будут выбирать себе название для украинских улиц. Как глава Института национальной памяти Польши, я, разумеется, к этому не имею никаких претензий. Ну вот, пойми. В России хотят ограничить показ иностранных фильмов в кинотеатрах. Так я хочу сказать, что вообще запрещено там показывать зарубежные фильмы. Россию, ну, имеется в виду, не Россия запрещает, а западные компании. Они говорят, что это воровство. Россия усиливает защиту Крымского моста от морских дронов. На новых кадрах Google Maps потрясающе видно сантиметры. В новых кадрах в высоком разрешении видны эшелоны обороны объекта, баржи, боновые заграждения, защитное оружие, позиции ПВО. Судя по масштабам подготовки, в Москве всерьез опасаются новых атак. И дальше написано: спасибо Google Maps за такую чудесную визуализацию системы защиты. То есть прямо видно по сантиметрам, где что находится. Мать года отправила детей в Артек. У жителей Армении проявился устойчивый запрос на развитие отношений с Россией, заявила Маша Захарова. Книжка Ленина и Маяковского. Российский книжный союз включил в список книг, подлежащие специальной маркировке, произведения «Война и язык» Маяковского и «Ослиный мост» Ленина. Там нашли пропаганду наркотиков. Охренеть. Ну, все вот этого парня показывают, который... Значит, очень смешно. Так. А, сегодня прочитаю вам этого самого. Бандеровца, у него есть интересное. Давайте, бандеровцу. Секунду, я только посмотрю, откуда начать. Вот. Коротко и информационно. Я, знаете, я очень люблю, когда он пишет, как всякие Ушаковы и так далее, как Путин пишет письмо Трампу, чтобы ничего, значит, не давать Украине, и как американцы посылают это нахер и говорят: послушайте, закончите войну, все у вас будет. Бандеровец. Разведсообщество США предупреждает власти Украины о высокой вероятности массированного обстрела в ближайшие 72 часа. Приоритетными целями, по мнению американцев, могут быть объекты ВПК, аэродромная энергетическая структура, ключевые узлы поставок оружия. Предупреждение получено сегодня утром. Дальше. Вчера по просьбе российской стороны... состоялся разговор Ушакова и заместителя госсекретаря Ландау. Разговор переносился, дважды переносился из-за большой занятости американца. Ключевое. Господи, боже мой. Ашка. Дебиляшка. Ну вот слушайте. В ответ на вопрос Ушакова, собирается ли президент США выполнять договоренности, достигнутые в Анкоридже, Ландау ответил, что президент США исходит из того, что никаких договоренностей в Анкоридже достигнуто не было, а откровенный обмен мнениями нельзя назвать ни договоренностями, ни пониманием. Ландау сообщил Ушакову о принятом президентом США предварительном решении не предоставлять исключения из санкций для российской нефти. Ландау сообщил Ушакову о решении, которое находится на столе президента, которое заключается в возможном усилении санкционного давления на банковский и нефтегазовый сектор Российской Федерации. Замгоссекретаря сообщил россиянину, что решение о введении таких санкций будет принято в случае, если участники нашей переговорной группы Уитков-Кушнер не получат во время визита четкий ответ от Москвы, когда Путин собирается прекратить бессмысленную войну. Ландау сообщил Ушакову о возможном принятии президентом США решении о расширении номенклатуры вооружений, которая продаст США Украине, и повторил тезис о зависимости принятия или непринятия этого решения от уступчивости Путина. Этот тезис Ландау озвучил в ответ на очередную просьбу Ушакова прекратить накачку киевского режима современным оружием и прекратить процесс поставки комплектующих для ОПК нашего врага. Остальное неинтересно. Там стандарт о крахе ВСУ уже летом, о революционных настроениях в Киеве и во всех крупных городах Украины, о бесполезности усилий киевского режима нанести ущерб российской экономике с помощью воздушного террора и прочая чушь. По итогам переговоров Ушаков заявил, что он с большим сожалением вынужден констатировать, что процесс деградации российско-американских отношений снова набирает обороты. Как я понял, возможно, я не прав, пишет бандеровец, но россиянина сначала поставили на растяжку переносами разговора, а затем показательно поставили на место в ходе его. Пока еще президент США, как я вижу по поступающей информации, не совершил очередной переход со светлой стороны на темную. Следим за развитием событий. Замечательно. Ну и теперь, боже, сколько вы тут написали. Сейчас будет песня. Да, Навроцкий не поедет на конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске, его просто не пригласили. Не знаю, правильно ли это. Вы знаете, песня, которую я вам хочу показать, ну, она не политическая. Ой, боже мой, опять. Снабжение россиянам боеприпасов, продовольствия и горючего на Кенбургскую косу остановлено. Солдат без пищи и пресной воды воевать не может. Поэтому, по данным разведки, у россиян сейчас идет эвакуация. Все время новое. Российских детей надо готовить к войне с НАТО и ЕС сразу после начальной школы. Заявил идиот, это от меня, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Господи боже мой, когда они сдохнут? Просто вот когда они сдохнут? Но они же должны сдохнуть когда-нибудь. Ну, должны. Иду на песню. Это очень старый музыкальный номер. Это пародия на песню одной популярной группы, но это абсолютно гениально. Возможно, вы это слышали, а кто не слышал, это будет для вас сюрприз. Там нет видео, но там видео просто природа. Но сделано просто феерически. И это правда. Крупная кость. Понимай. Это уже повтор. А понимаете, почему это совершенно гениально? Тут смешной текст, все это понятно и трагичный, да. «Широкая кость у кота», пишет Анна Маркс. Действительно. Здесь взята песня такая, ну, вы знаете, да, оригинал. Тут такая русская тоска, раздолье такое, понимаете? И вдруг впихнуто в эту песню вот это. Потрясающее, великолепное исполнение. Скучаю ли я за Катей или за Марго? Конечно, я за ними всеми скучаю. Но постепенно наступает такой период в жизни, когда я должен быть немножко на расстоянии от них. Понимаете? Так должно быть, надо отпускать детей. Ну, как Ширвин говорил, я люблю быть один, но рядом со всеми. Вот так вот надо. Я когда был в Канаде, это было много лет назад у друга, то там, знаете, как было сделано? И в Грузии так делают. Вы знаете, в Грузии двухэтажные дома, но теперь уже это понемногу уходит в историю, но я был поражен. Двухэтажный дом длинный, я вам рассказывал, в деревне. Двухэтажный, двухэтажный, двухэтажный. И отдельно с улицы лестница такая витая на второй этаж. Там живет сын или дочь, вот там другая семья. Но отдельный вход. Но если надо, спустились вместе. да. Сложно это все. Но... А за Марго нет, я не скучаю. Я вам честно говорю. Ну, Марго хорошая котя, но Марго, она равнодушна. А кто ко мне равнодушен, почему я должен их любить? Чтобы она мне дала почесать. Вон у меня меховая шапка есть, я могу ее почесать. Я не люблю тех, кто мною пользуется. И думаю, вы тоже не любите. Собака хоть любит. Хоть немного. А кошка? Я понимаю, что коты бывают разные. Это просто британец, которому все равно, он ведет себя как король Георг. Понимаете? Хотя король Георг ведет себя лучше. Кошка делает то, что делать нельзя. Она кусает руку, которая ее кормит. Понимаете? Еще раз, ребяточки. Да, Игорь Чехико, кошки – это высшая ступень эволюции, они поняли смысл жизни, и люди им не интересны. Но если я им не интересен, а почему они должны быть мне интересны? Ходит себе, ну, мурчит, не мурчит, пошла туда, пошла сюда. Знаете, ну это, конечно, фраза такая. Есть какие-то фразы, которые запоминаются. Значит, она звучит так. Не оплакивай того, кто не будет оплакивать тебя. Ну, если экстраполировать это на обычную жизнь, то... Тот, кто на тебя не обращает внимания, зачем обращать внимание на него? Вот вы знаете, Маша Слоним, кто подписан на нее, она невероятная кошатница, собачница, все это вообще как бы. И там есть у нее одна киса, которая, значит, она уходит, ее нет по полмесяца, потом приходит, ест, потом опять уходит и так далее. Зачем мне это? Понимаете? Но кошки – это прекрасная вещь. Это просто прекрасная вещь. Особенно для одиноких людей. Ну, одинокие люди вообще. Надо же с кем-то разговаривать. И самое прекрасное, что вот если бы мне предложили, например, кошку, ну там какой-то Илон Маск, чтобы вставить ей там флешку, и она поумнела благодаря этой флешке, то есть дополнительный мозг, ну бред говорю, и с ней разговаривать, я бы не согласился. Кошка теми прекрасна, и собака теми прекрасна, что они, у кошки, прелесть кошки, у нее не меняется лицо. Потому с ними и мемы хорошо делать. У собаки меняется, а у кошки нет. Вот она такая всегда. Да, Евма, согласно исследованиям, кошка никогда не забудет человека, если прожила с ним хотя бы 3 месяца. Она всегда будет помнить и ждать. Помнить, да. И вот Марго запомнила Катю. Катя вошла, Кати не было 3 месяца. Марго прошла мимо нее, ее не заметили. Почему? Я вам уже рассказывал, что сосед приходит, она с ним играется. Там... Почему? Потому что с соседом у нее ассоциируется кормежка и чистка лотка. И то, что он играет с ним удочкой. А с Катей то, что она запихивает эту кошку в этот ящик и несет к ветеринару. Понимаете? В общем, как сказал великий украинский поэт, у кожного своя доля и свій шлях широкий. Это гениальные строки. У каждого своя судьба и своя широкая дорога. В том числе и с кошками. Дорогие друзья, завтра до эфира в 14 часов будет моя программа, которая называется «Статья дня». И дальше, завтра вторник, я так понимаю, что в обязательном порядке будет программа Алекса, то есть я в 14 часов, в 16 часов, до этого где-то в 2 часа дня я сброшу этот самый статью дня, там хорошая статья дня, да, там даже две темы есть. И дальше в 20 часов, по всей видимости, смотрите за анонсами, будет Алекс вместе с Авигдором, либо как-то иначе, ну, наверное, с Авигдором. И в 21 час я. Спасибо вам большое. Поддерживайте канал всеми силами. Спасибо, кто поддержал. 1400 лайков. Спасибо вам за это. И спасибо тем, кто... бросил мне донат. Благодарю вас. До встречи. Пока.